Сегодня последнее богослужение в уходящем году, и невольно оборачиваешься назад и вспоминаешь какие-то события. Я думаю, каждый из нас это делал. Уверен, что есть те вещи, за которые мы хотим поблагодарить Бога, но также подозреваю, что у каждого из нас есть те вещи, те события, которые бы хотелось избежать. Какие-то ситуации, которые приносили нам какие-то переживания, заставляли нас больше молиться, может быть, даже заставляли плакать. И в следующий год, я думаю, мы смотрим с надеждой, что в следующем году этих переживаний, каких-то трудностей, испытаний в нашей жизни будет поменьше. Вот чего-чего, а испытаний нам точно не хочется, ну, по крайней мере, мне. Но здесь, наверное, два таких момента. Правда заключается в том, что трудности и испытания обязательно будут. Эти трудности и испытания проходят абсолютно каждый человек, вне зависимости от того, верующий он или нет. Но вот у верующих есть удивительное преимущество по сравнению с другими. За этими испытаниями, трудностями скрываются великие благословения. Даже сам текст, который, в частности, и Хор так или иначе напомнил, «Придите ко мне все труждающие и обремененные», предполагает, что мы к Нему приходим, к Богу приходим именно в тот момент, когда переживаем какие-то трудности, когда что-то тревожит наше сердце. И вот в этом случае мы спешим к Богу, и у Него получаем утешение. В послании Иакова в первой главе я прочитаю несколько стихов. Я думаю, эти стихи каждому из нас хорошо знакомы. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. А терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всякой полноте, без всякого недостатка». Когда речь заходит про испытание, лично мне в первую очередь вспоминается история Авраама. Авраам прошел такое испытание, которое, наверное, никому не хочется пожелать. В Бытие, в 22 главе сказано, Бог сказал, возьми сына, своего единственного сына Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мария и принеси его там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе. И в этой ситуации Авраам не торгуется с Богом. Торговаться, как мы знаем, он умел и даже имел уже опыт. Вспомните хотя бы историю про Содом и Гоморру, когда проходили ангелы. И Авраам начинает как бы прикословить Богу и уговаривать его, рассуждая о том, если вдруг окажутся в этих городах праведники, то пощадит ли Бог эти города. Авраам, как я уже сказал, с Богом не торгуется. Если бы я оказался на месте Авраама, наверное, первая моя реакция была бы, я бы стал задавать вопросы к Богу. А за что? А почему? А как же так? Ну и так далее. Ну или стал бы предлагать какие-либо альтернативные варианты. Не знаю, зачем приносить в жертву сына, может быть, голубя или овцу, корову в конце концов, ну и так далее. То есть все, что угодно, но только не то, что сказал сделать Бог. Но мы видим, что Авраам не спорит, не торгуется, а идет исполнять то, о чем ему было сказано. И результатом этого становится великое благословение. Исаак остается жив, Бог благословляет Авраама, умножает его семя, и в семени Авраама благословляет все народы, а это значит и нас с вами. Только задумайтесь, за испытаниями скрываются великие благословения, но они станут нашим уделом, если только мы достойно пройдем эти испытания. Ангел сказал, «Не подымай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». А далее такие слова, «Я благословлю тебя, я умножу семя твое, благословятся в семени твоим все народы, и все за то, что ты послушался глаза моего». Я думаю, все нам регулярно приходится чем-то жертвовать, что-то отдавать вещи, которые, наверное, нам уже не нужны, отдавать долги, если вдруг мы у кого-то заняли, отдавать десятину даже в церковь. Но иногда люди готовы отдавать именно потому, что решили для себя, что терять им, собственно говоря, и нечего. Поступают по принципу «на тебе, Боже, что мне негоже». Но с Авраамом не было так. Ему нужно было отдать свое единственное, свое любимое и такое долгожданное. Но здесь важно подчеркнуть, что эта жертва нужна была не Богу, она нужна была Аврааму. Бог сказал принести в жертву Исаака не потому, что она нужна Богу, как я уже отметил, а потому, что это было необходимое и единственный способ для того, чтобы Авраам стал отцом всех верующих. Для того, чтобы его знания, ощущения, догадки превратились в настоящую веру. Чтобы вера в Бога заняла все его естество, а не только отдельные уголки, специально подготовленные для Бога. Как сказал один писатель, человек, который пережил бурю, уже не тот, кем он был до нее. В этом и заключается смысл бури. Вспомните путь многих библейских героев. Пустыня в жизни Моисея, пещеры в жизни Давида, рабство в жизни Иосифа. Трудности и испытания не закалили их характер, научили доверять ему и сделали способными исполнить его волю. Но находясь в испытании, не думайте, а точнее не пытайтесь понять смысл того, что же происходит с вами. Помните, мы с вами не только имеем ограниченную природу, но также мы имеем и греховную природу. А поэтому те суждения, те размышления, которые посещают нашу голову, довольно часто венчаются неверным толкованиями и приводят к неверным выводам. Бывало ли у вас такое, как иллюстрация, когда вы подумали о человеке или о какой-либо ситуации плохо, а потом вышло, что вы были неправы? Ну, не знаю, возьмите, к примеру, ситуацию, когда вы решили позвонить, там, не знаю, маме, бабушке, сыну, дочери, и не дозвонились. Сразу в голову приходят различные мысли, и бывают довольно часто страшные сценарии, да? А потом вдруг оказывается, что, не знаю, просто села зарядка, или человек не слышал, потому что переключил телефон на беззвучный режим и так далее. Или же вспомните те случаи, когда нам рассказали про какого-либо человека что-то недоброе, какие мысли в этот момент вас посещали? Пытались ли вы оправдать этого человека, или же, напротив, обвиняли и утверждали, по крайней мере, сами в себе, а я так и знал. А потом, когда появлялись какие-то факты, которые оправдывали этого человека, вы не торопились в своем сердце его оправдать, не торопились изменить к нему свое отношение. И суть здесь даже не в том, насколько вы были правы в итоге, а в том, насколько мы с вами способны оправдывать или обвинять. Как я уже сказал, мы имеем ограниченную и греховную природу. А поэтому есть большая вероятность, что мы сделаем неправильные выводы, рассуждая о причинах наших испытаний. Что еще важно отметить, во время испытаний не разрешайте себе усомниться в его любви. Авраам не стал сомневаться в Боге. В послании к евреям мы читаем такие слова. Авраам считал, что Бог может даже воскрешать из мертвых, и, образно говоря, Исаак был действительно воскрешен ему из мертвых, возвращен ему из мертвых. За всеми этими испытаниями Авраам не перестал видеть Бога, видеть того Бога, который ему уже открылся. На самом деле существует опасность в том, что, разрешив однажды себе думать о том, что Бог нас не любит, мы дальше придем к мысли о том, что Он вовсе не Бог, и, как следствие, либо восстанем против Него, либо начнем Его всячески игнорировать. Вспомните хотя бы Авесолома, который решил убить своего отца, а все потому, что разрешил вначале подумать об отце, что он плохой отец, когда тот не наказал Амнона за изнасилование Фамарь. А затем он также усомнился в способности Давида мудро править Израилем, а в итоге он восстал на своего отца и царя. А поэтому простая рекомендация – почаще смотрите на кафедру, нет, не на тех людей, которые здесь присутствуют, а на ту надпись, которая на стекле позади меня. Бог есть любовь, и Он нас реально с вами любит. Вспомните тот золотой стих: «Бог отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И еще одно. Будьте добрым примером веры. Мы привыкли вот эту ситуацию с Авраамом, наверное, рассматривать больше с точки зрения Авраама. Я не помню, может быть, такое и было, что во время проповеди вспоминали про Исаака. Да, у Авраама было много вопросов к Богу, но, подозреваю, у Исаака их было не меньше. Авраам приносит жертву единственное, а Исаак встает сам этой жертвой. Сколько лет было Исааку, когда это с ним произошло? На этот момент существуют разные точки зрения. Православные утверждают, что Исааку на этот момент было порядка 37 лет. Вот. Иосиф Флавий в своих произведениях, в частности в книге «Иудейские древности», указывает на возраст 25 лет. Другие ссылаются на 22 главу, где употребляется слово «отрок», говорят, что Исааку на тот момент было от 7 до 14 лет. В любом случае, это не был младенец, это был человек уже в сознании. Я не знаю, что может произойти с психикой ребенка, тем более, если вдруг отец берет нож и пытается его убить. Но что удивительно, я не вижу никаких неправильных последствий этого события. У Исаака в Священном Писании не нахожу никакой озлобленности. Но напротив, другое. Мы с вами знаем, что Бог Авраама становится Богом Исаака. Я думаю, что в этом большая заслуга Авраама, который своей жизнью, своими правильными поступками, своим правильным примером показал искреннюю веру в Бога. Явил, если хотите, можно так сказать, образ его своему сыну. И мы с вами послужим добрую службу другим, если они смогут в нас хоть немного, но разглядеть и почувствовать того, кто так сильно нужен их душе. Мы же скорее склонны показывать себя, мы хотим выглядеть напротив эффективно, хотим, чтобы наши добрые дела и поступки были замечены и оценены, либо напротив показываем свой не лучший характер, свою ворчливость, свое неприятие людей, каких-то обстоятельств. Но беда в том, что мы не являем образ Божий. И тем самым отдаляем людей от Бога. Мы и никто другой довольно часто становимся причиной для неверия и озлобленности. А поэтому пусть Господь нас благословит, подобно Аврааму, правильно относиться к Нему. И тогда это поможет нам правильно пройти через испытания, приобрести веру, а не потерять ее, и стать благословением для окружающих. Пусть Господь нам также поможет, подобно Исааку, иметь послушание и смирение, и тогда именно вера, а не озлобленность, наполнят наше сердце. Аминь.